«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов 5 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Александр Починок. Александр Петрович, здрасте.
Здрасте, это я.
И Ольга Журавлева. И мы, наконец, уже практически до современности дошли. Америка, как из дефицита сделать профицит. Такую такую тему, затейливую придумали.
Конечно.
Разбираться с этим будем сегодня. Но прежде чем начнем разбираться, хотим задать вопрос. У Александра Петровича возник замечательный вопрос. Мне показалось, что он достаточно хитрый. Поэтому те трое смелых и быстрых, которые ответят, вот получат самые остроумные афоризмы и цитаты. Леонид Филатов. Такая вот книга замечательная у нас есть на розыгрыш. Может быть, книжек мало, но зато они ценные. «Москва. Астрель. 2013 год». Вот на сетевизоре можно увидеть эту книжку. Три победителя у нас будет сегодня, а вопрос такой.
А вопрос очень простой. Вот скажите мне, пожалуйста, а что сделал для бюджета, одним словом можно назвать, некто Уильям Блайт, точнее даже Уильям Блайт III, гранд-компаньон ордена Лагоху, что очень важно, кавалер ордена Победы имени Святого Георгия, кавалер ордена Белого Льва первой степени, да еще и на цепи, и еще и ордена Доброй Надежды.
Пожалуйста, напишите, что этот замечательный человек сделал для бюджета североамериканских Соединенных Штатов, да, правильно?
Конечно!
Одним словом это можно сформулировать, потому что явление достаточно редкое, прямо скажем. Присылайте. +7 985 970 45 45. Первые трое быстрых и ловких получают афоризмы и цитаты Леонида Филатова. Вернемся к нашей
истории. Да, там еще вопросов ведь полно у людей, очень хороших много.
Да,
поэтому
да.
К ним тоже будем возвращаться. А сейчас мы с вами находимся в эпохе Буша. Тот меня уже упрекает, когда же Америка закончится. Америка, она большая.
Мы все ждем, когда она вообще закончится.
И вот ее конца многие тоже хотят, а вот как-то он не наступает. И очень интересно то, что американцы пробовали много разных налоговых вариантов. Крайне интересных. И для нас это очень-очень-очень важно. Потому что вот серьезные исследования, серьезные эксперименты, как правило, делают такие страны, как Америка. Всегда можно посмотреть, что же в результате получается. Правда, да потом мы пойдем дальше. Мы пойдем к Японии. Наверное, отправимся далеко-далеко и посмотрим, как строили налоговые системы Новая Зеландия с Австралией, что интересно. Еще раз вернемся, наверное, в Скандинавию, потому что там она у нас завершилась в средние века, а замечательные социально ориентированные налоговые системы мы еще не трогали. Так что все впереди. И до России дойдем, вы не волнуйтесь. Кстати, там, по-моему, выполз вопрос, связанные с паевыми фондами. Правильно?
Так. Был вопрос такой.
Вот, к сожалению, давайте на него ответим, прежде чем пойти к Америке, потом пойдем к Америке. Дело в том, что, понимаете, с вас налог берут, увы, по закону. Так?
Я прошу прощения, да, вопрос такой. Должны ли облагаться подоходным налогом доходы, полученные от продажи паев в паевых инвестиционных фондах, если покупка этих паев была 5-7 лет назад? Вот так.
Ой. По закону. Откройте 214-ю статью. Она у нас настолько сильно меняется, что даже сейчас 214.7 принята, но еще не введена, не наступил новый налоговый период. Статья – это особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации. Так вот, паевые фонды у нас с вами – это типичное долевое участие. И именно поэтому, когда что-то вы вносите в такое инвестиционное товарищество, то налога не возникает. За исключением, если вы очень хитрые и внесли туда акции, другие ценные бумаги по ценам, превышающим ваши цены покупки, тогда на разницу все равно возникнет доход. Так? А налоговая база традиционно определяется как разница суммы доходов, уменьшенной на суммы расходов и убытков. Так, вот. И, увы, если вы будете брать выходить из фонда, получать доходы, то у вас возникнет налог. Если величина является отрицательной, то это убыток налогоплательщика от участия в инвестиционном товариществе, а налоговая база признается равной нулю. Единственное, что вы сможете сделать, есть некоторые лазейки, с помощью которых вы этот убыток можете во что-то превратить, это варианты какие? Убыток можно переносить на аналогичные операции, так, вот. Если получен убыток по операциям инвестиционного товарищества с долями участия в основном капитале, перенесенные на будущие периоды, то это можно уменьшить налоговую базу следующих периодов. Дальше это можно в течение 10 лет таким образом переносить. Так, это тоже в плюс. Ну, согласен, сейчас вы начнете ругаться. Не во всех случаях получается использовать вот этот вот возникший убыток. В Америке пробовали эту тему решить, решали простым образом. Возможность переноса таких убытков или налоговых вычетов, предоставляемых государством, на следующие налоговые периоды. Наверное, справедливо. Сейчас наш Минфин находится в стадии выбора, куда ему пойти. Дело в том, что вложение в недвижимость получается более льготируемое, чем вложение в ценные бумаги и подобные инструменты, потому что там, мы знаем, большой, очень большой вычет возникает и освобождение. Поэтому Минфин немножечко сжал возможности для инвестирования в недвижимость, оставил вам 3 квартиры фактически без налога при продаже, а дальше уже идет налог. И сейчас он думает, то ли прижать на этом фланге, то ли освободить на том. Может пойти и туда, и туда. Можно вообще освободить от налогообложения доходы от инвестирования в любые инструменты, но у меня что-то ощущение такое, что Минфин будет думать, каким образом сделать равное обложение всех попыток сбережений. Вот у меня то ощущение, что будет прижимать. Если у вас остались вопросы, задавайте, попробую рассказать подробнее, потому что статья эта очень-очень длинная, нюансов там много. И, кстати, то, что не вступило, заранее предупреждаю. 7-й пункт. Вы доходы в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе. Это суммы выигрышей за вычетом сумм ставок. И это будет взимать источник, поэтому, когда будете играть, готовьтесь к этому. Закон принят, еще не вступил в силу. А теперь вернемся к Америке. Итак, у нас с вами все идет последовательно. У нас работает Джордж Буш, который старший. Он попробовал немножечко, как видите, сократить налоги. Так, у него остается, вот все время мы говорим, ой, у нас банки выдают деньги под высокие проценты, ой, у нас инфляция. Так вот, к огромному сожалению, у Буша практически 5% инфляции. У него, извините меня, ставочка prime interest rate 10%. У него 30-летние ценные бумаги американского правительства почти 9%. У него 200 почти миллиардов дефицита. Все это как-то еще не очень хорошо. И вот он пробует что-то... Да, а, кстати, а зарплата тогда минимальная 4 доллара 25 центов.
Это вот. В час?
В час. И вот не оправдываются те предсказания, которые были по Рейгану, что вот сработает кривая Лафера. Сделали аналитику для него и обнаружили, что идет сплошное рассеивание, нет явного прироста доходов за счет установления оптимальной ставки. И вот, значит, нет такого обязательного условия, что надо не повышать подоходный налог. И мы как раз завершили прошлый час с того, что он пошел на вот этот вот омнибус, и он поднял ставки подоходного налога на 3 процентных пункта, а альтернативный минимальный налог поднял на 3%, а налоги на прирост капитала оставил 28%, а ввел налог на роскошь, вот специально, так, возвращаясь к нему, так, вот, мы это тоже пытаемся попробовать. Вот он ввел налог на роскошь в виде акцизов дополнительных. Если покупаете автомобиль дороже 30 тысяч, если покупаете лодку моторную или яхту дороже 100 тысяч, самолет дороже 250 тысяч и специально для вас свыше 10 тысяч на меха. Так, вот, поднял налог на моторное топливо 5 центов за галлон, а 8 центов добавил на пачку сигарет, а доллар на галлон спиртного, 16 центов на упаковку пива, это 6 банок, 18 центов на бутылку вина. Так, ввел акциз на телефонную связь дополнительный.
Боже мой.
Деньги
тоже
надо.
Предмет роскоши?
Деньги надо. Так, вот. И таким образом он как-то пытается бороться с дефицитом бюджета. Так, вот. И что интересно, что ему повезло, когда Рейган ввел свои пониженные ставки, он таким образом раскрутил экономику, и 3% повышения Бушем дало примерно под 100 миллиардов в год.
То есть, благодаря рейгономике у Буша была возможность, с кого взять эти налоги?
Была.
Появились те люди, с которых можно брать эти налоги.
Была, но... эти все изменения, они не успевают дать доходы. Не успевают. А Конгресс работает и пробивает различные льготы. Так вот. И получается, что он его ограничивает дефицит, а он растет. Понимаете? И если Буш начинал где-то со 170 миллиардов, то он уже подползает к концу своего срока к 300 миллиардов, так? Вот. Потому что налоги-то вроде подросли, а расходы эквивалентно. Конгресс чувствует, что есть резервы, так? Вот. Он даже дает команду, давайте посмотрим, можно ли НДС вводить, но, слава богу, это не делается. Он пытается как-то прогнуться перед богатыми и попробовать скидки на прирост капитала сделать. И это тоже не проходит. И Конгресс разметал все, что было у Буша в экономии дефицита бюджета. И тут...
Я прошу прощения, а что Конгресс такой злобный?
Он хочет, не злобный.
Дефицит был больше?
Ему избираться надо. Он любит избирателей. Он говорит очень... Если вы почитаете выступления сенаторов и конгрессменов, это исключительно человеколюбие. Они действительно, вот, без иронии, стараются заботиться об избирателях, и они пытаются всяческим образом обнаружить, что есть дополнительные расходы, которые необходимы. Растет количество пенсионеров. Нужно увеличивать соцстрах, нужно увеличивать расходы на медицинскую помощь.
Но невозможно же все время жить в долг при такой большой экономике.
А вот тут вот начинается очень интересная избирательная кампания. Вот, и приходит очень интересный человек, так, который... Выходит, и вообще-то он еще в 1974 году предлагал минимализировать налог на корпоративные доходы. В 1974 году, так, когда был всем маленьким губернатором, так, предлагал убирать налоговые кредиты для компаний, которые за рубежом инвестируют. Так, вот. То есть был страшным патриотом. И вот он выходит и говорит: я стою перед вами, полагаю, что президентство имеет большие перспективы. Мы живем в мирное, благополучное время, но мы можем сделать его еще лучше. Когда подует новый ветер, и мир, обновленный свободой, покажется родившимся заново, в сердцах людей дни диктаторов закончатся. Тоталитарная эра проходит. Старые идеи сдуваются, как листья со старых безжизненных деревьев, дует новый бриз, и нация, обновленная свободой, готова к действиям. Есть новая земля, которую следует спахать, и новые действия, которые следует предпринять.
Так.
Вот.
И вот это художественное изложение,
красиво.
Оно в цифрах, как должно выглядеть?
А в цифрах надо убирать дефицит бюджета. Так. Наши любят цитировать такой довольно вольный перевод того, что Клинтон во время избирательной кампании фактически говорил в адрес Буша, это экономика, дурачок. Так? Вот, что ты делаешь? Хотя у того была в активе прекрасная буря в пустыне. А у него действительно положение дел в экономике было не уж очень плохое. Так? Вот. Но, тем не менее, Клинтон выигрывает. Выигрывает очень хорошо избирательную кампанию. Дает обещание убирать безработицу, проводить реформы в области здравоохранения, проводить реформы в интересах малоимущих своего населения, убирать налоги на средний класс и при этом снизить военные расходы и еще и ударить по состоятельным американцам. Так? Вот. А я напомню, что в это время у нас с вами налог, который только что ввели, был 31%, и то, что было сделано в 93-94 году, это увеличение максимальной ставки налога с физических лиц до 39,6%.
Причем, если... Это для богатых физических
лиц. Это для богатых. Mm-hmm. Причем, если это начиналась максимальная ставка с 89 тысяч в 93 году, то она в 94 уже начинается с 250 тысяч. А минимальная ставка как была, так и остается $15,000. Внешне Клинтон резко поднял налоги с богатых. Внешне. Так? Вот. Потому что ему нужно убирать бюджетный дефицит. Он обращается, он вот 15 февраля 1993 года, он сразу выходит и обращается к нации. Так? Вот. А через два дня он обращается к двум палатам Конгресса сразу же. Мы будем убирать дефицит, мы будем срезать налоги для среднего класса. Так? Мы считаем, что вот уменьшение дефицита позволит нам занимать дешевле. У нас у страны огромный, колоссальный государственный долг. Так? Вот. И мы за счет этого, чтобы его рефинансировать, мы снизим дефицит и займем намного дешевле. Угу. Вот такой подход.
Александр Петрович, подождите. Ага. Когда вы говорите о колоссальном дефиците, ведь сейчас он еще более колоссальный?
Сейчас он в 7 раз больше.
То есть, да, чтобы мы себе представляли, это было 8 раз меньше, чем сейчас.
Да. То есть, Буш так и не пробил планку в 300 миллиардов, а у Клинтона дефицит все время снижался.
Так значит, вот. Это возможно, Александр Петрович. Здесь вот мы ставим такую жирную заметку себе, да. Что, в принципе,
это
даже
возможно.
При существенном дефиците...
Это возможно.
Это можно сделать в течение нескольких лет.
Я, честно говоря...
За два срока, если я правильно понимаю.
Не понимаю. Вот я, когда анализирую, что происходило во время Клинтона, я не понимаю, как у него это получалось. И в чем дело? Понимаете?
Магия.
Обе палаты через два года становятся не его. Все. Он большую часть своих двух сроков работает, когда обе палаты... И Сенат, и Палата представителей, они республиканские. Более того, Клинтон в своих выступлениях очень мало внимания уделяет дефициту бюджета как таковому, но все время почему-то призывает к каким-то расходам. И все время почему-то так получается. Вот мы дальше будем это видеть, что это конгрессмены и сенаторы все время призывают его сокращать расходы. А он еще и немножко кочевряется, немножко убирает. Он вроде бы на словах бьет богатых и поднимает ставку, но в то же самое время налоги на очень богатых не сильно растут. И вот так вот получается, что все у него как-то выходит само собой. Вот у меня ощущение, что он гениально разыгрывал свою роль в спектакле.
Это психологический какой-то трюк.
Он каким-то образом заставлял даже своих противников вносить те предложения, которые шли в итоге ему на пользу. А представьте себе ситуацию. Ему важно. Во-первых, он сначала делает огромную ошибку. Он начинает президентствовать и говорит, Ребята, вы получили двух президентов по цене одного. Это ему дорого обошлось.
Имеется в виду Хиллари.
Имеется Хиллари, которой он поручил заниматься любимой проблемой здравоохранением. Так, и к огромному сожалению... Это очень плохо. И понятно, почему было плохо воспринято. Мы вспомним нашу историю про Раису Максимовну. Работало все так же. Вторая деталь. Не любят платить налоги. Не любят платить налоги в это время в Америке.
Когда они любили-то? Последний раз мы уже не помним.
Индустрия.
Когда.
Колоссальная индустрия ухода от уплаты налогов становится сверхмощной. Апофеоз этого – это знаменитое высказывание Леоны Хелмсли. Очень богатая пожилая леди, владелица 30 там с гаком отелей, Empire State Building ей одно время принадлежал. И вот она как-то своей домработнице сказала: да мы не платим налоги, только маленькие люди платят налоги. Так? Вот. И тут-то как раз все-таки хорошо, что ее в этот момент посадили в тюрьму.
Вот. Ну, за это. Сболтнула, бывает.
Не за то, что сболтнула, посадили, конечно.
А решили проверить, почему она не платит.
Нет, а вот как уходили от уплаты налогов, с чем нужно бороться. Она купила себе дом, очень хороший. А расходы по его благоустройству, ремонту, мебели списывала на свои отели, на свою империю. Кстати, это даже подрядчикам не нравилось. И ей предлагали 16 лет тюрьмы, но дали в итоге 19 месяцев она провела в тюрьме и 2 месяца под домашним арестом. Это был очень знаковый процесс, и это немножко облегчает ситуацию. А Клинтон... хотя нужно дефицит бюджета уменьшать, снимает вот этот вот British Thermal Unit, снимает налог на топливо для обогрева. А он соглашается с тем, что надо поднять налог на бензин. Тут он добавляет еще 4 цента за галлон. Так? Угу. Вот. И он пытается распределить увеличение налогов таким образом, и вот он все время подчеркивает, что 80% увеличения налогов будет на тех, кто зарабатывает более 200 тысяч долларов в год. Так? Угу. Вот. То есть те увеличения идут на них. А в то же самое время нужно реформировать соцстрах и Medicare. Так? И в то же самое время нужно как-то сокращать налоговое бремя. Так? Вот.
Для тех, кто ниже 200 тысяч, правильно я понимаю?
Конечно. Он вот когда вносит свой омнибус 93-го года, который проходит через Конгресс без голосов республиканцев, он убирает налоги для 15 миллионов семей с низкими доходами. Он убирает, снимает налоги для 90% людей с малым бизнесом. И он поднимает налоги для 1,2% наиболее богатых американцев. Вот такой маневр он выводит.
Александр Ильич, подождите, пожалуйста, если можно, объясните мне, глупый, неужели вот, опять же, мы сколько раз это видели, да, приходит президент, и вдруг у него какая-то вот начинает работать такая сложная штука, что за команда ему это все писала, кто эти умы, которые придумывали вот эти ходы, неужели это все по наитию, просто вот чутьем одним?
Да нет, у него огромная команда и те, кто на него работает, а самое главное, у него блестящая команда тех, кто против него работает. И так получилось, что команда, которая против него работала, помогла ему гораздо лучше, чем те, кто работали на него. Как получается? У нас сидит в палате представителей тот самый Дэн Ростенковский, Рости из прошлой передачи, да-да, который объясняет вот его главному советнику по здравоохранению, это Ира Магазинер, которая говорит, что вот мы сейчас реформу здравоохранения проведем. Ребят, не получится. А новый налог вы никогда не установите. А Магазинер предлагает, давайте мы налог типа НДС сделаем, 60-80 миллиардов долларов соберем, так, и это пугает. И тогда сами конгрессмены говорят, ладно, 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 давайте 75 центов на пачку сигарет и процент на доходы большого бизнеса.
То есть, получается, что противники так? запугивают такими жуткими конструкциями, что начинает работать
они,
то,
да,
они предлагают
так,
более...
Они так хотят, остановить вот эту вот реформу здравоохранения, что они ищут сами варианты и среди них находят очень интересные. Вот я думаю, после перерыва на новости мы это посмотрим.
На самом деле мы уже знаем победителей.
Ура.
Мы тоже объявим в следующей части. Правильный ответ был, разумеется, профицит, потому что тот самый человек с регалиями, это и есть Билл Клинтон, это его заслуга, профицит бюджета. Мы продолжим передачу «Фискал» после новостей. Никуда не уходите.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева и Александр Починок. Александр Петрович нам сейчас красочно рисует достижения Билла Клинтона на посту президента Соединенных Штатов.
А неплохие достижения.
Да,
экономика росла,
есть...
высокотехнологичный сектор рос, безработица снижалась.
И был все-таки достигнут тот самый профицит бюджета, о котором нужно будет поговорить подробнее. Тем более, что есть уже вам вопросы и контрвопросы.
Отлично.
Кстати говоря, когда мы уходили на новости, я сказала, что правильный ответ профицит действительно наш вопрос, что сделал такого выдающегося для бюджета вот этот вот господин Блайт, о котором вы так красиво нам рассказывали в начале передачи. Да, это тот самый Билл Клинтон, и да, действительно, профицит – это его главное достижение. Ну, в любом справочнике посмотрите, считается главным достижением его президентство. Успели и правильно, и вовремя ответить быстрее всех и получить книгу афоризмы и цитаты Леонида Филатова. Следующие дамы. Катя, 1933, окончание телефона. Вера, 3360. И Ирина, 8105. Всех поздравляю. Дамы, вы в честной борьбе победили, я считаю. Что касается профицита. Вот Александр из Москвы нам пишет. По поводу профицита бюджета при Клинтоне. Внешний долг действительно уменьшился, но это компенсировалось увеличением внутреннего долга. Правда ли это, Александр Петрович?
Так как дефицит бюджета был у Клинтона в течение 5 его лет, то объем долга увеличился, так, но происходило его серьезное перераспределение, а последний год сокращение, что совсем-совсем неплохо. Но опять-таки, посмотрите, что интересно. А его начинают после 2 лет первых работы критиковать изо всех сил обе палаты, республиканцы. Причем критикуют его за то, что ему выгодно. Они говорят, качество правительства не улучшается. Сокращение дефицита слишком мягкое. Ну что, 28 миллиардов урезали. Так. И в январе 1995 года Ньют Гингрич, который спикер Палаты представителей, вместе с председателем комитета профильным Вильям Арчером, вытаскивают новую программу «Контракт с Америкой». То есть это не Клинтон, это конгрессмены. Так? Угу. И в этой программе записано сбалансированный бюджет и вообще запретить Клинтону и вообще всем президентам формировать дефицит бюджета только если война будет и только если Конгресс согласится 3/5 в каждой палате. Так?
Так.
Вот. Так. На самом деле Клинтону это по большому счету выгодно. Дальше. А это предложил не он. Он демократ, а это предложили республиканцы. Дальше. А почему контракт с Америкой? Они вносят вот эти два конгрессмена закон о восстановлении американской мечты. Так? То есть они предлагают вычеты на доход от капитала, налоговый кредит по $500 на ребенка для семей, у которых заработок суммарно меньше 200 тысяч и двое работающих, и введение такие же, у них были индивидуальные пенсионные счета, а они предложили сберегательные счета американской мечты. Ну, такие же, как индивидуальные пенсионные, с возможностью списания налогов, чтобы люди накапливали. То есть взяли предложение раннего Рейгана. Так? Вот. Но специалисты говорят, слушайте, это, конечно, инфляцию усилит. И тогдашний главный экономист Магроу-Хиру Роджер Бринер говорит, что налоговый кредит, скидка налоговая $500 на ребенка, это, конечно, хорошая политика, но это очень плохая экономика. Вот. Клинтон это слышит, он отбрасывает мячик дальше. Через месяц он говорит: хорошо, да, я это согласен рассмотреть. Но еще посмотрите 10-тысячный вычет в год для среднего класса на дополнительное образование, по секондари и на переподготовку, на тренинг и так далее, и так далее. И это вообще должно было бы работать для семей с доходом в районе от 60 до 200 тысяч. И еще добавляет предложение по сокращению расходов. Раз вы предлагаете тут увеличение, давайте мы подрежем. А тут же начинаются крики на капиталистском холме. Ричард Гепхарт, известнейший человек, говорит, причем красиво говорит, это заберет еду изо ртов детей и тепло из домов пенсионеров. Так? Вот. Даже вице-президент Гор, он нападает на республиканский закон и говорит, это, говорит, Робин Гуд наоборот. Очень много преимуществ для налогоплательщиков с доходом свыше 350 тысяч долларов, потому что вычеты. Так,
И нет никакого облегчения для тех, кто получает меньше.
На самом деле есть, но не то. Так? И тут Рубин прибегает, это министр финансов тогда, и говорит Клинтону, давайте ветировать. А Клинтон не идет на ветирование. Он старается вести переговоры. И вообще демократов при Клинтоне называют улучшенной интеллигентной версией республиканцев. Так, вот. В этот момент уже в Сенате Роберт Доу набирает 2/3. И тоже требует сбалансированный бюджет. И он подталкивает председателя Сенатского комитета, и тот говорит, сокращение дефицита – это самая важная вещь, которую мы должны сделать. Ограничьте расходы бюджета, дефицит под контроль, а иначе мы станем второй Мексикой. Так, вот. И начинают они соревноваться друг с другом по урезанию дополнительных расходов и по новым налоговым вычетам.
Александр Петрович, подождите. У меня возникает ощущение, что на самом деле вот эта вся история с Клинтоном, она Америку очень расслабила в результате.
Нет, нет. Наоборот, сконсолидировала. Это Америка больше расслабилась при Буше и вот, к сожалению, я боюсь, что сейчас при Обаме, хотя начало неплохо.
Вспоминает, что помните, да, как было плохо, а потом опять вдруг стало хорошо.
Нет, стало хорошо. Значит, смотрите, стало хорошо. Конгрессмены делают за президента его работу. Насчитала палата представителей дополнительных скидок по налогам 353 миллиарда за 7 лет. Сенат насчитал 170 в своем варианте. Начали бегать с альтернативными вариантами. И тут, говорю, у меня опять подозрение, что не случайно, а вполне возможно, что Клинтон спровоцировал на подготовку новых альтернативных вариантов налогов для того, чтобы на этом фоне остаться абсолютно весь белым. Потому что, вот смотрите, начинает предлагать Сэм Нан, знаменитейший. И он опять-таки берет в соавторы главу бюджетного комитета Пета Доменичи и предлагает USA Tax. USA, опять красивое название, Unlimited Savings Allowance Tax. Так, это такой получился, знаете, невероятный совершенно тени-толкай гибрид подоходного налога и налога на потребление. То есть подоходный налог сохраняется, все льготы снимаются, но дается вообще ничем не ограниченный вычет на сбережения. Вычет на обучение сохраняется немножко и кредит на соцстрах.
Так? Подождите, а что значит ничем не ограниченный вычет?
А так, вот все, что вы сберегаете, не облагается налогом.
А, понятно.
Да.
Все
а
понятно.
Вот то, что тратите, облагается налогом, а прочие вычеты убираются. А для бизнеса НДС, фактически НДС 11% вместо налога на прибыль. Так, но все инвестиции можно списывать. А соцстрах, чтобы поддерживать своеобразный такой кредит, доллар на доллар. Помните, как у нас 1000 рублей за 1000. Mm-hmm. Так? Вот. То есть, фактически, у меня такое ощущение, что Нан вспомнил то, что Томас Адамс и после Первой мировой войны предлагал сделать, и сделал такой вариант. Кстати, очень интересный, очень оригинальный. Никто еще не доказал, что это плохо. Но, опять-таки, если вы подумаете, то выясните, что это в пользу богатых, а не бедных. Резкое перераспределение. Дальше. Лугар. Опять-таки известный совершенно представитель Конгресса Ричард Лугар и Уильям Арчер предлагают национальный налог с продаж. 16%. Но еду не включаем, медицину, лекарства не включаем, и этого должно хватить для замены подоходного налога вообще. Представляете? И при этом они пишут, при этом мы можем убрать вообще налоговую службу в Америке.
Да вы что?
Конечно. И, а собирать этот налог штатам. А, кстати, логика в этом есть, потому что если вы берете налог исключительно с продаж, это очень легко администрировать, и ставка не такая большая. Но опять-таки...
Ну, опять... то есть ты просто в каждом чеке как бы этот налог выплачиваешь.
Конечно. Мы платим НДС, мы видим, что... А он же еще без возмещения в данном случае. Этот налог с продаж чем отличаться будет? Он идет без возмещения. А у нас сложности расчета НДС связаны с возмещением. Налог с продаж... администрируется предельно легко, но опять-таки, если мы покопаемся, мы подумаем, что это в пользу богатых. 100% в пользу богатых.
Почему?
Да как почему? Да потому что богатые удельно покупают меньше, чем бедные. Потому что бедные вынуждены...
Потому что у них уже все есть?
Нет. Удельно от своих доходов. А-а-а. Чем богаче человек, тем меньше его расходы на потребление составляют в его доходах.
Ну, понятно. И, да, люди, конечно, которые тратят весь
конечно,
доход на
конечно.
Потребление,
а бедные тратят все, что у них есть, и даже залезают в долги, а у богатых остаются огромные объемы на сбережения.
И получается, что в этой ситуации ты платишь даже со своих долгов этот самый НДС.
Да. Угу. Совершенно верно. Дальше. Лидер большинства в Сенате Дик Армии предлагает еще один налог. FFRA. Freedom and Fairness Restoration Act. 20% плоский, наконец, плоский налог. Первый год 17%, третий год. Все, зарплаты, пенсии, все облагается
одинаковым налогом.
Одинаковым, плоским. И вычет, в отличие, опять-таки, от нас, у нас очень маленький вычет в начале плоской шкалы, он предложил на семью из четырех человек вычитать 37 тысяч долларов. И он выступает и говорит, налоговая декларация будет размещаться на открытке, потому что там будет 10 строчек, а корпорации будут платить этот плоский налог по всем доходам, но опять-таки все инвестиции в здание, оборудование, там земля, все вычитается. Платится налог каждый месяц, и даже кандидаты в президенты, которые идут против Клинтона, республиканские, многие типа Фила Грэма, поддерживают это. Так? А прибегает к нему Спектр, сенатор, и говорит, а давай мы еще вычеты на ипотеку дадим до 100 тысяч и благотворительность, 2500. Тоже красиво, но опять-таки, если подумаем, опять в пользу богатой части населения. И у Клинтона идеальная позиция. Он, защищая позиции большинства граждан Америки, останавливает вот этих вот республиканцев, которые предлагают вот нечто совершенно непотребное, вот перераспределить все в пользу богатых, но под шумок проводит все свои предложения, которые работают на то же самое сокращение дефицита. Создается комиссия во главе с Джеком Кэмпом, создается такая страница в интернете, плоский налог, и в конце... тут Клинтон выпускает демократов. И Гебхард в июле месяце, вот полгода, это все раскручивается, новые законы, и Гебхард получает массу аргументов против, и в июле он их разносит. Это были красивейшие выступления, в том числе по телевизору. Он говорит, что это такое? Это самое большое перераспределение доходов в истории страны. Это богатые станут в разы богаче, бедные станут полностью бедными. Но...
Я прошу прощения, это какой год?
95-й. А у нас в 98-м. У нас в 98-м будет уже профицит. Так? Потому что, вернее, финансовый год мы сдвигаем. Последние три клинтонских года это чистый профицит. Но сейчас-то как раз закладывается вот эта двухлетняя борьба 95-96 года, и она сработает. Так вот, Гебхард это атакует, но говорит... А вообще-то налоговую службу надо уменьшать, бедных надо освобождать от налогов, упрощения нужны, и в этом случае...
То есть, в принципе, предложение, конечно, чудовищное, но у них есть рациональное зерно.
Он говорит, слушайте, у нас 300-миллиардная индустрия налоговых консультантов, тех, кто декларации заполняет. Американцы вообще тратят 4,5 миллиарда часов для того, чтобы декларации заполнять. Так? И вообще надо сделать так, чтобы налоговая служба превратилась для большинства американцев просто в почтовый адрес. И он тогда говорит, Гебхард уже. Демократы, опять-таки, идут на плоский налог тоже. Говорит, давайте 10%. А не как у армии 17%, а 10% для большинства налогоплательщиков. Но для работающих бедных мы даем дополнительные вычеты, а для лиц с максимальными доходами мы даем прогрессию. 20% от 32 тысяч дохода, 34% и так далее. Так? И вообще, говорит, давайте...
То есть то, что, в общем-то, уже было. Никакая
да,
она не
да.
плоская.
А, да, да, да. Но для большинства, говорит, вроде плоская. Так? И говорит, давайте вообще референдум проведем. Так? И Клинтон, а тут у него выборы наступают, он ухитряется все-таки уговорить достичь соглашения палат по бюджету, но ему надо как-то пролавировать и не проиграть выборы. И ему очень не хочется в этих условиях подписывать бюджет. Палаты договорились на 245 миллиардов урезать расходы, урезать Medicare и Medicaid, так, а он, ему же нельзя это потерять, голоса потеряет. И тогда он, а вот этот вот бюджет с урезанием его любимой программы, он его ветирует той же самой ручкой, которой Линдон Джонсон этот Medicare подписал. Вот. И он обращается в январе 96 года, вот начинается год Билл и Борис, выборы, вот, и говорит, эра больших правительств прошла, мы не можем вернуться к большим правительствам, но мы не можем вернуться во времена, когда граждане обеспечивали себя сами. То есть он согласен, что много перераспределять через бюджет нельзя. И вот представьте себе, вот он тянет, и бюджет в Америке приняли в апреле 96 года. Напоминаю, вот мы сейчас говорим, ой, как в Америке плохо, вот уже октябрь месяц идет, а бюджет не принят, у них с 1 октября бюджетный год. Так в 96 году, в апреле приняли бюджет на 96 год.
Подождите, а они тогда запирали правительство на ключик и закрывали Большой каньон?
Так вот, именно поэтому вот после вот этих всех безобразий и был продуман вот эти законы, по которым Большой каньон на ключик, и 800 тысяч правительственных чиновников уходят. И, кстати, что хорошо, президент реже летает за границу, и министру обороны сокращает опять-таки полеты, и сенаторы и конгрессмены летают эконом-классом до 12 часов в полеты и т.д. и т.п. То есть это они все продумали.
Вот просто так, как это сейчас очень актуально, и для нас это такая новинка. Это, то есть это свежая идея такая.
Конечно. Они сидели больше полгода без бюджета, и они действительно продумали законодательство, что происходит, если бюджет не принимается. И действительно все необходимые расходы убираются очень сильно.
Так? Подождите, а вот это на самом деле, ну ведь... Если не работает масса правительственных структур, страдают граждане. Они не могут там оформить паспорт или там что-то такое сделать.
Не всегда. Во-первых, в электронной форме все работает. Во-вторых, да, действительно, очереди возрастают. Да, через границу переходить тяжелее. Да, что-то в национальных парках не работает, и это плохо. Но это используется как обратный механизм. То есть граждане возмущенные давят на своих сенаторов и конгрессменов, чтобы они принимали все-таки бюджет и договаривались.
Вот а какую-то экономию это дает, вот этот простой? Или потом просто все деньги возвращаются?
Нет. Люди же не работали, они в вынужденном отпуске.
То есть еще и пострадали все труженики-чиновники, которым не платили зарплату.
Вот. Равенство уберите. Не труженики страдают, а страдают чиновники. Раз не смогли сделать
на законодательном уровне, мы их не любим уже за то, что они не могут бюджет
работать. Конечно.
Понятно.
И действительно, они очень сильно ограничиваются. Так? Они не могут себе ничего позволить. И это правильно. То есть, первое, смотрите, еще раз. Бюджет не принят, но первыми сокращаются расходы, связанные с эксплуатацией правительства как такового. Самыми первыми. Это очень любопытно. Так вот, получается, что Клинтон миротворец, он резкие урезания не подписывает, сокращение налогов 23 миллиарда, Доу не использует идеи Гингрича в президентской кампании, потому что они обоюдоострые, он может потерять голоса бедных как раз, так, хотя у него не так много, но все равно есть. Так, он критикует Клинтона за вот эти вот решения 93-го года, за увеличение налогов. Долл пытается объяснить людям, что надо налоги снизить на 15%. Но у Клинтона великолепная позиция. Эти республиканцы предлагают сократить налоги для того, чтобы сократить еще наши с вами расходы, наши с вами социальные программы. Он спокойно выигрывает выборы. Он в законе о налогах 97 года проводит этот вычет по 500 на ребенка с вводом в действие с 99 года. Снижение налогов на 0,3 ВВП происходит. Реформируется налоговая служба в 98 году.
Вот, кстати, вот сейчас на данном этапе вот все эти новинки Клинтона, они работают? Или опять выросла налоговая служба, и опять
налоговая служба опять подросла. Налоговый кодекс США — это примерно 9500 страниц текста. Так что, понимаете, если с чиновниками не бороться, они естественным путем размножаются. Тут ничего не сделать. Их нужно только вырезать целиком подразделениями. Только так что-то можно сделать. Вот.
Кровожадные картинки.
Ну, не совсем кровожадные картинки. И вот со всеми сокращениями, если мы посмотрим на график доли налоговых доходов в валовом продукте Америки, мы увидим, что при Клинтоне, да, он растет, несмотря на вот это все, растет, только в 99-м небольшое сокращение и доползает до 20%. Это очень много. Чуть-чуть даже переваливает за 20%. Последний раз такой высокий объем налоговых доходов федерального, подчеркиваю, федерального бюджета, был в 45-м году. Вот представьте себе.
У нас остается 5 минут до конца. Угу. И если можно,
еще Буш впереди будет.
Ну, что делать? Может быть,
Буш, ну ладно, потом будет Буш, но Буш интересно. И что еще 5 минут?
Я бы хотела несколько поподробнее остановиться вот на этом моменте. А так ли хорошо, когда бюджет в профиците? Когда в домашнем бюджете появились лишние деньги, это понятно. Мы все долги раздали, все не проели, и у нас осталась там какая-то сумма, и мы можем ее потратить на баловство или еще на что-нибудь. Что делается с государством, когда у него
профицит? Что делается с государством? А вот интересно, мы посмотрим, что в итоге получилось. А в итоге вот этой вот программы работы с профицитом бюджета, инфляция в Америке оставалась довольно-таки низкой. Так. И, в конце концов, при раннем Буше она доползла до 1% в год уже. Так. А безработица 3,8. На минуточку начальный Рейган 10,8. И Обама начинал с 10. Сейчас тоже вот 8. 8 с лишним болтается. Так. Тоже в плюс. А вот этот вот уровень prime interest rate, он уменьшается.
Что это значит, скажите своими
словами? Значит, ставочка процентная для ориентира. Она у нас начинает падать, но здесь Буш сработал лучше. Высокотехнологичные отрасли подрастают. Так. Так что, кстати, и даже минимальная заработная плата повысилась на 90 центов за час.
Ну, а вот то, что говорил наш слушатель, писал Александр, по поводу того, что внутренний долг увеличился. Действительно он увеличился?
Внутренний долг, он увеличился, потом начал немножко сокращаться. Сейчас он растет невиданными темпами. Но тут ведь еще в чем беда? Беда в том, что Америка должна из нынешней модели мира увеличивать свой долг, иначе негде будет инвесторам размещать свои деньги.
Вот
такой
непонятно.
Парадокс. А какие самые надежные, вроде бы, ценные бумаги американские, и что вы будете делать? Будете различать? Конечно, профицит, когда вы урезаете необходимые расходы государства, тогда он плохой. Когда вы отрываете, как, помните, Гор критиковал, еду изо рта младенцев, это плохо, это нельзя делать. То есть нельзя трогать социальные расходы, нельзя трогать абсолютно необходимые. Но когда вы урезаете то, без чего вы можете обойтись, и у вас получается профицит, вы заимствуете дешевле, у вас больше возможностей для развития экономики, вы можете подрезать налоги, и у вас будет быстрее развиваться бизнес. Вы увеличиваете темпы развития страны. Так? Вот. И вот как раз вот мы в следующей передаче будем смотреть Буша. Вот ему достался профицит, и вот он начал думать, что же с этим делать, как быть. И вот как быть, мы узнаем в следующий раз. Но все-таки, с учетом еще цикличности экономики, с учетом того, что надо накапливать деньги, а если что, долбанет, с учетом того, что если вдруг возникнут какие-то военные действия, нужны будут деньги, профицит – это хорошо.
Хорошо. Значит, в следующей передаче мы наконец-то уже дойдем до самой
современности. До Буша и Обамы, а потом пойдем.
Надеюсь, вы объясните, как получилось при такой мощной экономике, при таких прекрасных задатках дойти до жизни такой. Еще раз мы вернемся к теме, зачем закрывают правительство на ключик и какой это дает эффект. Может быть, вы расскажете нам с какими-то цифрами в руках, что там будет.
Ну, и, кстати, тогда главный... все уже ясно.
Главный вопрос, да, который Дмитрий нам задал. А чем нынешний кризис закончится? Как вы думаете, они договорятся?
Договорятся. Бюджет все равно примут. Вот. И на самом деле наш профицит и американский толком ничем друг от друга не отличаются. Профицит, он в Африке профицит. Его надо добиваться, но еще важнее добиваться развития экономики. А у нас с вами пока рецессия, а Америка вроде немножко оживает.
Александр Починок в программе «Фискал». Уж потерпите, мы закончим все-таки с Америкой, потому что с этим надо разобраться. А потом, конечно, нас ждут и Япония, и Скандинавия, и Австралия, и даже Новая Зеландия. Это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.